Самое главное занятие – прославление Бога. Исследование Бога, киртана, шравана, памятование Бога, смарана. Шравана, киртана, смарана. Также вознесение молитвы, вандана. Также пада, поклонение лотосным стопам Бога и сева, служение. Самое главное занятие в жизни, особенно на пути Крия-пады, изложено святым Нарадой в Бхакти Нарада Сутре. Поэтому для садху нет другого занятия, кроме как проснуться утром, подумать, что от меня хочет сегодня Бог, какова его воля, что есть Бог, какова моя связь с ним. Начать о нем слушать, читать, размышлять, затем прославлять его, затем медитировать. Вот эта жизнь, это достойная жизнь. Все остальное – это подобие жизни, это духовная жизнь. Вот это нормальный образ жизни святых, богов в небесных мирах, святых людей на земле, садху. Даже если приходится разными вещами заниматься, это происходит внутри. Я недавно видел выступление одного мастера неоадвайты. И он говорил так: к вам пришла жизнь, не избегайте ее. Вот есть работа, ходите на работу. Есть семья, занимайтесь семьей, есть магазин, ходите в магазин и не избегайте ее. Зачем вам саньяса? Зачем вам храмы? Вот жизнь, и вот живите вместе с жизнью. Такой интересный подход в духе воззрения. Но если бы я там сидел в числе слушающих, я бы его спросил: а если к вам жизнь пришла в виде ашрама, вы будете ее избегать? В виде саньясы, в виде гуру, в виде садханы, в виде тапаса. Почему вы считаете жизнью только то, что перед носом? Ведь жизнь не сводится к посещению супермаркетов, хождению на работу, жизни в трехкомнатной квартире со своей семьей, празднованию день рождения, походу в кино. Это тоже часть жизни. Мы это не осуждаем, это все нормально. Особенно для кармы саньяси. Но жизнь ведь шире, гораздо шире. Вот почему мы отвергаем одну часть жизни, а другое называем жизнью? Вот раз уж мы говорим о приятии жизни, как она есть, то надо посмотреть на жизнь шире. Жизнь – это Кайлас, например. Жизнь – это темный ретрит. Знаете, есть такая жизнь, оказывается. Есть ли жизнь на Марсе? Спросили у Рабиновича, он посмотрел, сказал: там тоже нет. Смотря что мы подразумеваем под жизнью. Просто есть жизнь невидения, есть жизнь мирских людей, есть жизнь богов, есть жизнь людей садху. Есть много моделей жизни, много вариантов жизни. И у нас есть выбор. Люди обычно живут в одной конкретной модели и даже не знают, что у них есть выбор. Они не считают, что у них есть выбор. Например, советские люди жили в безвыборочной модели. Только одна модель – строить коммунизм. А кто не согласен, тому мы объясним, как его надо строить и почему его надо строить. Есть одно, только единственное верное – истинно революционное учение – марксизм-ленинизм. Из того тома священных писаний Владимира Ленина. Лично конспектировал. Такое время было, да? То есть нет модели, альтернативы нет. Но это иллюзия. Вот иллюзия майя – это когда мы понимаем, что нет альтернативы, когда мы поглощены той материальной реальностью, которая нас окружает, и всю жизнь сводим к этой модели. Быть садху, освобождать свой ум, означает понимать, что жизнь – это бесконечные вариации, это бесконечные варианты моделей жизни, образов жизни, статусов, укладов, систем мышления, систем практики. Это просто море. И надо искать себя в этом, искать свою роль в этом. Надо выбирать то, что принесет именно истинное счастье, ту модель поведения, взаимоотношений, общения, практики, картины мира, которая по-настоящему нас может привести к Богу. И вот это называется принимать жизнь в духе Адвайты, ну, с моей точки зрения. И для нас то, что мы считаем очень важной частью жизни, является, например, изучение священных текстов, пение баджанов, медитация, служение, практика созерцания, йога, культура, этика, садху. Это совсем другая жизнь. То есть вот вы выйдете за забор, никто не знает такой жизни даже. Совсем рядом. А это как другое измерение, как открывается дверь, чудесный портал в другую страну, бывает такое. То есть открываются ворота и портал в другое измерение жизни. А вы только выходите, там нет такой жизни. Хотя географически в одном месте находимся. И вот садху должен уметь, живя даже в среде потребительской цивилизации, в среде достаточно далекой от духовных ценностей, вот уметь открыть эту дверь для себя и жить той жизнью, которая необходима для его души, а не той, которая навязывается социальными шаблонами, стереотипами, а не той моделью жизни, которая навязывается общим укладом цивилизации. Потому что цивилизация, она неразумна. Она больше напоминает стихию. Есть природная стихия, а есть социальная стихия. Не надо ожидать, что она вам даст направление смысла жизни, ответит на ваши вопросы. Вовсе нет. Задача цивилизации – поддерживать на плаву общество, чтобы оно не опустилось ниже просто. Здесь нет, кто работает в ООН? Кто? Да, да. Он мне рассказывал, что когда он пришел в ООН, и он слушал выступление одного из какого-то деятеля еще в истории известного, и он, кто стоял у истоков создания ООН, и он говорил, а ООН не призвана решать проблемы цивилизации, мира, все, решать все проблемы, давать все ответы на все вопросы и давать счастье людям. Она призвана просто поддерживать, чтобы цивилизация не упала вниз, не провалилась, не упала ниже человеческого. Вот задача ООН. А ООН не может ответить на все эти вопросы. Она может хотя бы поддерживать то человечество на уровне, чтобы оно вообще не сползло к животному существованию. Вот что такое цивилизация. И цивилизация вырабатывает те или иные шаблоны, стереотипы, модели поведения, мышления, картины мира, образования. Но она не говорит о нашем духовном пути, о нашей душе, это уже слишком высоко для нее. То есть мы не можем ее принимать как авторитет в духовном смысле, в смысле жизни. Но она помогает просто человечеству выживать, более-менее держаться на плаву и соблюдать какие-то нормы, этики, стандарты. Но когда мы живем в обществе, нам необходимо искать свою модель жизни, свою модель поведения, свою картину мира. И такая модель, она уже давно существует, она проверена веками, тысячелетиями. Это образ жизни садху. Садху – это тот, кто, для кого настало время вопрошать об абсолютной истине. Истине. Есть такое выражение в Упанишадах. Адхато брахма джиджнаса. Брахма джиджнаса означает вопрошать об абсолюте, об абсолютной истине. Вот мы встали с утра, приняли завтрак, позавтракали, и все. Вот настало время вопрошать об абсолютной истине. Самое главное занятие. Настало время прославлять Бога. Самое главное занятие в жизни. Вот это самое главное. или вы медитировали, самое главное занятие. Так, йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Бог продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословленное. Или все можно рассматривать как смесь божественного и демонического. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Постигнув, что все является единым Высшим Я, стоит поклоняться Ему в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо и неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я.
Одному проповеднику на лекции задали вопрос: «Я хотел бы увидеть Бога. Как я могу увидеть Бога? Не могли бы вы мне помочь, чтобы я вот сразу увидел Бога?» Аналогичный опыт был в жизни с вами Вивекананды. Один садху плыл по Ганге или по какой-то другой реке на плоту, и на плоту у него был шалаш, и он в шалаше медитировал, и плот плыл. Вивекананда в это время был на берегу, он узнал, что это какой-то святой, известный, знающий Бога. И он прыгнул в реку, доплыл героически, преодолевая течение до этого плота, до этого садху. И там приподнялся. Садху сидел, медитировал, тут вдруг Вивекананда. И он спросил: «С вами, вы можете мне показать Бога?» Святой начал думать, и с вами Вивекананда сказал: «Ну, по самой вашей реакции я вижу, что нет, потому что если бы вы могли, вы бы сразу это сделали». Он оттолкнулся от плота и гордо поплыл обратно. Это был Вивекананда в молодости. Святой мог подумать: что это, кто это вообще приплыл? Плыву, никого не трогаю, медитирую. Потому что на самом деле, чтобы задавать такие вопросы, нужно быть в отношениях учителя и ученика. И нужна соответствующая обстановка. Есть в наставлениях для учителей и мудрецов, там говорится, что они не должны отвечать на вопросы, заданные в недолжной атмосфере или там, на глупые вопросы. Это мудрый вопрос, но в недолжной атмосфере. И вот тот проповедник, которого спросили, он ответил так: «На самом деле вы уже везде видите Бога, потому что Он везде, в том числе перед вашими глазами, нет ничего, кроме Него. Сарвам калвида брахман. Все есть божественное проявление. Сарвам эва брахман. Все есть брахман». Но вопрос: мы его видим, но не узнаем. То есть нельзя сказать, что мы его не видим, не чувствуем. Мы только этим и занимаемся. Мы видим его проявление, его энергию. Это тоже Бог. Но мы его не узнаем. И почему мы его не узнаем? Как его увидеть? Как его распознать, чтобы быть счастливым, свободным, а не быть страдающим и ограниченным? Вот вопрос. Например, мы видим Бога на алтаре в форме избранного божества. Но кем мы именно его видим? Мы видим его статуэткой, Или визуализируем светящуюся форму, или медитируем, что это Брахман. Или осознаем его живым существом. Или представляем, что это бесконечный дух, разлитый во Вселенной, который воспринимается в виде символа этой статуэтки. Как именно мы его видим? Это большой вопрос. Мы обращаемся к нему с молитвами в надежде, что он исполнит наши желания. Или мы просто созерцаем в Шантарасе без каких-то эмоций, медитируя на пустотность всего. И вот критерий того, что вы смотрите и видите Бога, таков, что вы можете распространить свое понимание на все проявления. Например, если вы смотрите и видите Бога в Дататрии, то вы затем, когда заканчивается Баджан Мандала, поклонение алтаря, вы пытаетесь видеть его также в кошке, в собаке, в человеке, в каждом живом существе. Вы также пытаетесь его увидеть. Вот это критерий. Вы можете его распространить на все существующее творение. Это не так, что Бог находится в алтарной комнате за дверью. Я с ним встречаюсь по утрам и вечерам во время утреннего арати, сутры, вечернего арати и баджан мандалы. Он там сидит на троне или стоит. Если у вас есть понимание, что Бог пребывает везде и всегда, то вы видите то, что вы видите в Дататрее, в Шиве, во время поклонения, вы видите во всех живых существах снаружи. Вы видите во все время, в каждом живом существе. Это означает, что ваше видение Бога глубокое, оно истинное, не затуманенное. То есть, если я признаю Бога Богом в Дататрее, и признаю сущность Дататреи как Абсолюта, то я должен его признать в сердце каждого живого существа. Я должен признать его также в каждом камне, в каждом звуке, в каждом событии, в каждом доме, в каждом дереве. И вот встает вопрос, как мне это сделать? Как мне научиться признавать его подобным образом? И мы говорим, что существует путь, который надо пройти. Это не просто обрести такое видение. Этому можно научиться. И мы должны вновь и вновь размышлять, упражняться, учиться. И такой путь, он делится на воззрение, созерцание и поведение. Или джняну, тхьяну и крию. И как научиться правильным образом видеть Бога? В воззрении мы следуем пути абсолютного монизма, адвайты. В шиваизме это теистический монизм, в адвайта-веданте просто монизм. Монизм означает, есть только один брахман, нет различий. Это называется абхеда. Это очень высокое воззрение. Даже философски его не просто понять, а реализовать, осознать, еще сложнее. И в воззрении мы держимся видения абхеда. Нет различий. Есть только один. Но в созерцании мы не держимся абхеда. В созерцании мы держимся пхеда-абхеда. Или еще называют пхеда-абхеда-татва. Ачинтья-абхеда-абхеда-татва. Что это значит? И тождество, и различие одновременно. Мы различаем, созерцая абсолют Бога и его энергии, шакти. Мы понимаем, Шива и Шакти есть небольшие неуловимые различия. Пуруша и Пракрити есть различия. Они и различны, и едины одновременно. Это называется пхеда, абхеда, татва. Мы постигаем эту непостижимую сущность, созерцая. Когда мы созерцаем, мы обнаруживаем, например, пустотность всех явлений. Абсолютность всех явлений, которые нереальны подобно миражу, тем не менее, они проявляются реально. Вот такой парадокс. Вот этот парадокс и выражает ачинтья, пхеда, абхеда, татва. Наконец, есть поведение. Поведение касается нашей жизни, отношений, материального мира, проявлений, жизни тела. И здесь, наоборот, мы следуем принципу пхеда, различия. Мы различаем на относительном уровне. Что это значит? Мы знаем, что чистая вода – это чистая, грязная – это грязная. Мы знаем, что нектар – это нектар, а яд – это яд. Нектар надо употреблять, а яда избегать и держать под замком. применять только для каких-то случаев, например, для лечения пчелиный или змеиный яд используется. Пхеда в поведении означает, мы понимаем, если нам нужно в Дели, то это не Куала-Лумпур. Мы четко должны различать. Если нужно в Москву, это не Катманду. Если вы возьмете Катманду, невозможно попасть в Дели. Вы не можете сказать, это все Абхеда, нет различия, один брахман, все равно куда. Материальная природа сразу вас поставит на место, потому что она действует по принципу Пхеда, развлечения. В брахмане нет различий, нет иерархии, но он эстетичен, но он ничего и не делает, ему это и не нужно. А в Пракрити, в материальной природе, сразу есть иерархия энергии, существ. Есть развлечение, и она деятельна. Поэтому в поведении мы следуем принципу Пхеда. И вот это рецепт святых, как действовать. Воззрение, созерцание, поведение. Воззрение Абхеда – нет различий. В созерцании Пхеда-Абхеда, то есть они как бы то ли есть, то ли нет, непостижимо. Или иногда есть, иногда нет. Или одновременно. То есть созерцание показывает нам многомерность бытия. Дататрия как раз говорит об этом, о своем состоянии. И когда мы поем арати, качество Дататрии говорится, он и проявлен, и не проявлен, и в смертном теле, и в бессмертном. Он и отказался от чувств, и не отказался. Как это может быть? Непостижимо? Ачинтья. Это Дататрия.
Гуру, это получается квантовый принцип.
Квантовая неопределенность. Принцип неопределенности Гейзенберга. Квантовой физики. Аныканта – неоднозначность. Мы должны признать неоднозначность реальности. И, наконец, в поведении мы не должны руководствоваться воззрением. Мы не должны руководствоваться неопределенностью. Наоборот, в поведении мы должны быть очень четкими, очень конкретными. Если вы договорились встретиться на Крещатике в 12, то это не на Бейкер-стрит в 18. Так? Вы не можете сказать, ну… Вроде бы так. Может быть, встретимся 18, может, завтра, может, не встретимся. Неопределенность. Вот у меня такая была привычка в юности. Меня куда-то приглашали, но я был очень в созерцательном состоянии. А созерцательный – это Абхеда-Абхеда. Я учился в военном училище, там постоянно шли предложения. Там, пойдем на вечеринку, пойдем на Труханов остров купаться, пойдем в клуб, пойдем туда. Я так… Говорю, знаете, вот, может, пойдем, может, не пойдем, посмотрим. То есть мне вовсе не хотелось впадать в эту конкретику определенности материального бытия, сансары. Вот. Поэтому я не давал таких определений, ответов четких, и в конце концов от меня отстали, поняли, это человек какой-то сам себе на уме, живет с какой-то своей жизнью, нигде не участвует, никуда не ходит. То есть, если вы так решаете жить, это может быть помочь, да. Но если вы живете в коллективе садху или в обществе, где вам нужно нести ответственность, строить связи, отношения, вы должны четко держаться принципа поведения, развлечения, пхеда. Если же для вас поведение не важно, например, в ретрите, вы можете полностью занять позицию пхеда-пхеда. Нужно только созерцать. И выполняя расписание, небольшие правила, и все. В ретрите нет общения, нет общества, вам не нужен имидж, вам не нужен статус. В ретрите вам ничего не нужно, кроме еды и крова над головой. И вы можете полностью перейти в созерцание пхеда-абхеда. И вот это ответ святых, как действовать в обществе, в мире, в разных состояниях, так, чтобы видеть Бога, чтобы вырастить глаза, которые увидят Бога. Держитесь во зрении недвойственности, так как учит Шанкара, йога Васиштха. В созерцании держитесь одновременно двойственности и недвойственности. В поведении держитесь развлечения. Вот. То есть действуйте в соответствии с местом, временем и обстоятельством. Поэтому говорят, даже если твой ум, воззрение бесконечен, как небо, или в созерцании, в поведении веди себя, как обычный человек. Или пусть умом ты подобен Будда, Будде, действуй в соответствии с принятыми местом, временем, обстоятельствами, этикой и культурой. Это наставление на все времена. То есть даже когда мы реализуем какие-то очень высокие состояния или в следующих жизнях станем богами, это будет тоже актуально, потому что мы взаимодействуем с разными уровнями Вселенной.
Дальше. Надлежит оставить разделительные понятия «это я, а это не я», и действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание.
Так, здесь идет наставление по воззрению. Очень часто мы читаем тексты, наставления святых, но надо всегда уточнять, чего касаются именно эти наставления. Потому что если мы не уточним, не проясним для себя, иногда это могут быть наставления по поведению, а мы ожидаем услышать наставления по воззрению. Иногда наоборот, это могут быть наставления по воззрению, а мы думаем, что это наставления по поведению. Один тибетский мастер в юности, когда он жил в Тибете, он пришел к своему гуру, и у него на даршане сидела семейная пара. И он был, этот мастер был его еще тогда учеником, мальчиком, и он был очень удивлен, он просто был в замешательстве. Вместо того, чтобы говорить о нирване, о недвойственности, он им рассказывал, как ладить с друг другом. То есть совершенно сансарные какие-то беседы. И никогда мастер, он не слышал мастера с такой роли. Потому что он от него получал совершенно другие наставления. А здесь он просто их там мирил, рассказывал, как там уступать, принимать, не конфликтовать и прочее. Он не понимал тогда, что мастер с ним говорил о воззрении и созерцании. Вопрос поведения не стоял, потому что он учился в монастырской школе. Там поведение понятно какое, другое. А к нему пришли муж и жена из какой-то тибетской пары, у которой были конфликты, они были практикующие, ну кто-то наподобие наших карма-саньяси. Им нужны были конкретные наставления по жизни. И иногда мы читаем какой-то текст, он очень великий. Например, текст Атмабодха или Брахмана Чинтана. Но этот текст касается воззрения. А какой-нибудь человек, не понимая это, европейский человек, у которого нет гуру, он думает, это поведение. Это же здорово, такое великое воззрение. И у него нет понимания, что есть разница между воззрением, созерцанием и поведением. Он идет, там, рвет паспорт, говорит, все, я брахман, у меня нет тела, я трансцендентен, я пребываю во всем. И Шанкара сказал, надо верить, Васиштха сказал, и в Индии такое бывало с русскими. А потом начинаются проблемы. Воззрение пришло и ушло, а поведение остается. Или наоборот, когда даются конкретные наставления, как действовать в той или иной ситуации, человек думает, ну так это же все иллюзия, это же все брахман. Зачем это нужно? Но гуру-то тоже это знает, что все это брахман. Но гуру умеет учитывать еще относительную реальность поведения, учит, как жить в этом брахмане с телом и с местом, времени, обстоятельствами, работать. Потому что само по себе воззрение может не решить разные проблемы. Например, вы идете по лесу, и выходит волк. И вы в воззрении волку говорите, что ты, все есть брахман. Ты брахман, но волк может не поверить. То есть может не сработать наставление по воззрению. Если ученик позвонит гуру, скажет, вот такая ситуация, в лесу один волк навстречу, что делать гуру? А гуру ему скажет, да расслабься, это недвойственно все, абсолют, это иллюзия. Принимай как есть, да?
Не, передадите трубку волку.
Разве что так. То согласно месту, времени, обстоятельств. Или гуру скажет, практикуй Шамхави Мудру. Спроси, кто видит волка? Кого кусает волк? Разве это поможет в данном случае ученику? То есть ученику нужны наставления конкретные по поведению в соответствии с местом, временем и обстоятельством. Вот место, время, обстоятельства таковы. Лес, волк и волка большие зубы. Вот. И наставления по поведению будут сильно отличаться от наставлений по воззрению и спосозерцанию. Это и есть мудрость. Как применять недвойственную мудрость в жизни на пути? И мудрый садху – это тот, кто знает все эти вещи и никогда не путает. Мы говорим, не путайте воззрение и поведение. Не путайте это, не надо это путать. То есть, когда вы готовите еду на кухне, вы различаете, соленое или не соленое. Вы не говорите, ладно, раз это все иллюзорно, можно полпачки соли. Все равно иллюзия. Так? Вы должны понимать, что есть что. Или раз все есть брахман, то можно не доварить. Вот. Это считается незрелым поведением. Значит, чего-то мы не учитываем. Мы путаем воззрение, поведение. Мы смешиваем. Садху говорят, не надо смешивать. Один ученик как-то мне сказал, а я как раз вот хочу, мечтаю смешать, это же возможно. Я ему сказал, ну, пробуйте, конечно, но при всем желании это не получится. Природа посмеется над вами. То есть это идеал, то есть воззрение – это идеал. Да, мы к этому должны стремиться, но это на данном этапе недостижимый идеал смешать их, соединить. Этот идеал будет, знаете, когда решен этот вопрос? На 16-й стадии кала. Когда вы после очередной Махапралаи восстанете из Абсолюта в форме Брахмы Творца Вселенной и скажете примерно «Да будет так, и Вселенная появилась». Задаю координаты времени и пространства, устанавливаю мерность, топологию Вселенной. Вот, то есть, когда из вас эти энергии выйдут, и вы почувствуете «Это Вселенная, есть я, есть мое тело», вот тогда ваше воззрение и ваше поведение будут одинаковы, потому что законы мироздания, вы будете законодателем мироздания, устанавливающим законы во Вселенной на 16-й стадии кала. Но здесь, если вы захотите их смешать, природа посмеется над вами. Например, вы подумаете, что все абсолютно, все недвойственно. Для меня нет никаких ограничений. Захотите поехать в Молдавию? Мне не нужно ничего, ни паспорт, ни деньги. Но на таможне могут не поверить, что все абсолютно и недвойственно. Спросят, какие у вас есть документы, и не пустят вас просто. Вам придется учитывать относительную реальность.
Некоторые полномочия на 15-й стадии, на 14-й появляются, на 13-й, на 12-й.
Да, да. Постепенно, постепенно.
То есть волка усмирить можно и на какой-то там
базе. Да, постепенно. То есть мы постепенно соединяем воззрение и поведение, они идут навстречу, да, но они не едины сразу по умолчанию. Мы их не можем смешать, даже если захотим. И садху – это тот, кто различает, учитывает это. Тогда он становится мудрым садху. Трипундра – тилака, которую наносят преданные Шивы на лоб, что она означает? Она означает, что мы должны, практикуя, уничтожить три малы, три нечистоты. Анава мала, мала, майя мала и карма мала. Всем известно. И вот по мере уничтожения этих мал, воззрение будет соединяться с поведением. И она также означает, что мы должны пронзить сознанием Турии три мира – Джаград, Свапна и Сушупти. То есть как бы залить Турью в более нижележащее состояние. Это буквальное выражение из тантр. И вот когда мы зальем трансцендентным состоянием эти три мира, разница уйдет между воззрением и поведением. Также мы должны уничтожить три васаны, растворить. Что это за три васаны? Лока-васана – привязанность к конкретному месту обитания – например, человеческий мир, мир людей. Дехавасана – отождествление с телом. И шастравасана – отождествление с концепциями. Однажды у одного человека была семья, молодая дочь, и он ее решил выдать замуж. И прямо в день свадьбы пришел к нему аскет. То есть сам Шива пришел ему в форме Махавратяхара. Махавратяхара – это Шива в форме аскета, великого тапасвина, тот, кто берет аскетические обеты и подвиги. И этот человек накормил его, как здесь провел бандару, представил членов своей семьи. И аскет посмотрел, Сказал: «О, какая у тебя, у твоей дочки такие хорошие волосы. Хорошо бы мне сделать из них шнур. Шнур аскетов такой есть. Называется панчавата. Вот. Панчавита». И тот, не думая, отрезал волосы, поднес ему. И аскет раз и исчез, и растворился. И все поняли, это сам Шива в форме аскета приходил. Вот такая лила была. И потом пришел жених, он услышал тоже, так вдохновился, что он пожалел, что он не получил даршана Шивы. Но потом, когда он увидел невесту, надо идти на свадьбу, все гости собрались, а у нее там все. Вот. Он очень сильно огорчился. И как только он сильно огорчился, волосы эти тотчас выросли у нее снова. И все тогда прославили отца этой девушки, что он, сила его преданности преодолела его привязанности. Для Шивы это возможно, когда воззрение, созерцание, поведение — это одно, когда абхеда, пхеда, абхеда и пхеда — нет различия уже. Они могут проявляться как угодно. Хочешь — проявляй развлечения. Хочешь — проявляй непостижимое тождество и различия. Хочешь — проявляй различия. Полная абсолютная свобода. Это и есть сватантрия, аспект Ишвары. Дальше.
В таком духе нужно поклоняться Высшему Я. Всегда, во всех формах и их видоизменениях следует поклоняться Ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения.
Поклонение Богу – это единственная задача души, которая пребывает в драгоценном человеческом рождении. Современный мир – поклоняется другим богам, экономике, политике, доллару. Потребительская культура не оставляет часто места для истинного поклонения. Один человек идет с Рабиновичем и рассказывает ему о своей жене. Он говорит: «Моя жена, она такая умная, такая чуткая, такая работящая, так превосходно готовит, так смотрит за домом, так внимательно». Тот спрашивает: «У вас что, так плохо с деньгами, что вы хотите ее продать? Плохо так идут дела?» То есть потребительская культура заставляет человека мыслить выгодой, заставляет мыслить категориями, только выгоды, во всем искать везде выгоду. В Китае, если сейчас человек, допустим, его сбила машина, он лежит раненый на дороге, он может лежать там очень долго. Никто не подойдет. Проходила какая-то русская матаджи и вызвала там скорую и начала ему помогать. И почему она удивилась? Что такое? Потому что в Китае существует такой способ зарабатывать. Кто-то едет автомобиль с небольшой скоростью, какой-то молодой человек подходит, подпрыгивает, как будто падает на капот, изображает из себя сбитого. Этот человек приходит, водитель выскакивает, обеспокоенный, или и этот человек просит с него деньги. И это стало бизнесом для многих. То есть на дорогах появились такие формы обмана, когда люди изображают из себя жертву, и там по китайским законам такой человек должен оплатить и лечение, и страховку, и все там, все, очень много заплатить. И просто есть много людей, которые действуют подобным образом, и тогда никто, все перестали помогать. Знают, могут обмануть, это могут быть мошенники, они могут воспользоваться этим. В Америке, если человеку стало плохо, его не будут реанимировать, делать искусственное дыхание, что-нибудь в этом роде. Будут вызывать службу 911. Почему? Потому что они боятся, если они его реанимируют, он придет в себя, он подаст на них иск за то, что его неправильно реанимировали, и получит деньги. То есть в человеческие отношения, в обычные даже человеческие отношения вошла выгода, меркантилизм. И очень часто этим пронизано материальное общество. Это свидетельство Кали-юги, деградации. Когда многие высшие ценности, честь, любовь, долг, сострадание, они измеряются манипуры-чакрой. Это означает, общество заблудилось. В этом причина его проблем. И когда все измеряется подобным образом, благодать, счастье уходит. И общество не может процветать, не может быть счастливым из-за этого. И садху тот, кто благодаря своему знанию дхармы привносит другую культуру. Он строит свое общество, построенное на других, более высоких принципах. Ом.